Глава четвертая. Кое-где в городе махнули рукой на очистку улиц от снега. В других районах борются с заносами, с истовостью фанатиков. Городские власти пытаются контролировать процесс, и с этой целью издали закон, согласно которому хотя бы жизненно важные улицы обязаны поддерживаться в маломальски пригодном для проезда и прохода состоянии. Мне, конечно, повезло, что сегодня не моя очередь помогать с уборкой квартала, но не повезло с тем, что снег все равно не шел. Сегодняшние бригады уборщиков могли не напрягаться. На голубом небе не виднелось ни облачка. Погода стояла безветренная. Кое-где на прогретых солнцем местах снег даже начал немного таять, из чего следовало, что стоило лучам убраться с этих мест, там тут же образовывалась наледь. От меня до пивоварен Вейдера мили две, не самая утомительная прогулка. Ни крутых подъемов, ни спусков, разве что несколько участков, представляющих собой исторический интерес, да и то я не обращаю на них внимания, потому что они там всегда. Так, детали обстановки. Судя по обилию народа на улицах, погода доставляла всем массу удовольствия. Когда я добрался до цели прогулки, мое настроение тоже заметно улучшилось. Никто не преследовал меня, никто ни разу меня не толкнул и не наступил на ногу. На меня даже никто не косился. Случаются дни, когда все обстоит ровно наоборот. К сожалению, слишком часто. Вокруг пивоварни всегда стоит запах сусла. Впрочем, и рабочие, и живущие по соседству давно к этому привыкли и не обращают внимания. Эта пивоварня у Вейдера главная, сердце его империи. По всему Танферу разбросаны предприятия поменьше. Некогда они принадлежали конкурентам, но утратили независимость, не устояв перед темным повелителем хопов. Теперь заняты в производстве местных или более редких сортов. Пивоварня Вейдера – настоящий готический бегемот из красного кирпича. В народном фольклоре такие обыкновенно служат пристанищем вампиров и оборотней. Фасады изобилуют зубцами и башенками, бойницами и эркерами, трубами и слуховыми окнами. В общем, архитектурными излишествами, не имеющими ни малейшего отношения к производству благословенного ячменного нектара. В башнях обретаются полчища летучих мышей. Макс считает, что это круто. Ему нравится смотреть, как они кружат летними вечерами в небе над зданием. Все это странное место – воплощение фантазий Вейдера. Диких. Потому что он так и хотел. Ну и средств у него на эти фантазии тоже хватило. Уменьшенное подобие этого готического кошмара – стоит визави на противоположной стороне улицы. Семейный особняк Вейдеров. Поначалу Макс хотел разместить пивоварню именно там. Даже так она стала самой большой пивоварней Танфера. Но уже через 2 года она перестала справляться со спросом на продукт. К тому же Максова жена Ханна забеременела в 3-й раз. Вот он и выстроил 2-го монстра напротив, побольше. Макс и Ханна произвели на свет 5-ых. Теда, Тома, Тая, Китти Джо и Алекс. Алекс исполнилось 5 лет, когда в семье случилась трагедия. Возможно, расплата Макса за его деловые успехи. Тед погиб во время беспорядков в Канторде. Том и Тай остались живы. Том сошел с ума, а Тай на всю жизнь прикован к инвалидному креслу. С Китти Джо у нас была интрижка, но она оказалась слишком безбашенной даже для меня. Если верить моему приятелю Морли Дотсу, абсолютно первый закон жизни гласит: «Никогда не путайся с женщиной, еще более сумасшедшей, чем ты сам». Не могу сказать, чтобы я слишком истово соблюдал это правило. Очень уж много отвлекающих факторов. Однако, как я сказал уже, Макса Вейдера преследует злой рок. Тома и Китти Джо убили. Ханна умерла в ту же ночь, не выдержав потрясения. Я поднялся по ступеням главного входа на пивоварню. Сразу за дверью располагалась кабинка дежурного, из которой выглядывал старенький, очень старенький человечек, давно уже пенсионного возраста, подрабатывавший вахтером. Почти совершенно слепой. Мое появление он, правда, заметил по скрипу половиц и порыву холодного воздуха из двери. «Чем могу помочь, сэр?» «Это Гаррет, Джерри. Мне нужен босс. Он здесь?»
«Гаррет? Давненько не заглядывали».
«Все холод, Джерри. Холод и снег. Ну и босса вроде ничто не тревожило. В мои обязанности входит будоражить совесть рабочих пивоварни, чтобы они не поддавались соблазнам. Но не слишком часто. Все-таки путь не близкий. Итак, на месте ли босс?»
«Если и здесь, то пришел снизу. А он так сейчас редко делает. Меньше риска. Скорее всего, его нет. Покамест».
Макс из тех дотошных собственников, которые лично, ежедневно проверяют, все ли идет как надо. Говоря снизу, Джерри имел в виду пещеры, расположенные прямо под пивоварней. Собственно, именно из-за них Вейдер и выбрал для строительства это место. Пиво до самой отправки хранится в этих пещерах. «Как бизнес? Погода на прибыли не сказывается?»
«Слыхал я, прибыль сократилась на 10%. Трудности с доставкой, но большая часть недостачи компенсируется местными филиалами, и босс никого не сокращал. Кто высвободился, посылают на заготовку льда. Год для этого удачный».
«Да, слышал. Лед заготавливали на реке. Спасибо, Джерри. Пойду попытаю счастье напротив. Интересно, поверил ли он, что я ищу босса просто так? К тому времени, как я отыщу Макса, вся пивоварня будет знать, что я вышел на охоту. Злоумышленники все до одного попрячутся в тень переждать угрозу. Но, конечно, есть еще надежда на корпоративную преданность. Макс Вейдер хороший хозяин и заботится о персонале. Большая часть подданных платит ему хотя бы тем, что сдерживает свои клептоманиакальные порывы. На улице, казалось, сделалось еще холоднее. Не мудрено. В пивоварне всегда жара от огней, на которых кипятят воду и подогревают чаны. Ступени крыльца дома чистили от снега явно спустя рукава. Это я понять вполне мог. Подобных развлечений нам всем хватало уже с лихвой. Я постучал. Дверь открыла незнакомое мне существо. Не могу сказать, чтобы красавец. Если и существует такая раса, с которой могут скрещиваться люди, его предки явно с ней скрещивались. А может, и не с одной. В удачный день он, привстав на цыпочки, мог бы достичь высоту 5 футов. Слишком большая для такого роста голова имела почти идеально круглую форму. Растительность на ней ограничивалась большими черными усами, концы которых свисали 4 дюйма ниже впалого подбородка. Глаза представляли собой узкие щелки, забитые тлеющими угольками. Провал безгубого рта темнел под носом, которому позавидовала бы эльфийская принцесса. Правда, судя по виду, его все это не слишком беспокоило. Тело его тоже представляло собой шар. Коротенькие ручки торчали по бокам, будто их туда воткнули. Интересно, и как он одевается? Он не произнес ни слова, просто молча смотрел на меня, неподвижной тушей загораживая дверной проем. «Меня зовут Гаррет. Босс хотел со мной поговорить». Одна безволосая бровь чуть пошевелилась. «Ко мне заезжала Алекс. Сказала, ее старик просил меня заглянуть по делу». На этот раз пошевелилась другая безволосая бровь.
«Что ж, пусть так. Мне все равно сегодня не хотелось работать».
Я мог прогуляться к реке, посмотреть, на что она похожа в замерзшем состоянии. От пивоварни до нее недалеко. Там наверняка возят уже вырубленный лед на санях. Загораживавшая дверь живое подобие снеговика никак не поощряло меня. Оно просто стояло, болван болваном. Я повернулся, чтобы уйти.
«Гаррет, постой!»
Из-за спины круглого коротышки возник Манвилл Гилби, помощник Макса.
«Заходи, не обращай внимания на Гектора. У него работа такая, не пускать в дом всяких проходимцев».
«Тогда я, пожалуй, и дальше пойду. Проходимость у меня есть. По части проходимости я не хуже любого другого прочего».
«Ты всегда сплошное очарование».
101% без обмана.
«Мы просто не ожидали тебя так быстро. Я бы попросил Гектора проводить тебя прямиком к Максу».
Гилби принадлежит к поколению Дина. Древний, как первородный грех. Они с Максом дружны со времен службы в армии. А та пришлась на войну, которая началась задолго до их рождения, а закончилась всего год назад, унеся жизни их взрослых детей, да и почти всей карентийской молодежи. Гектор отступил в сторону. Следом за Гилби я пересек вестибюль, потом огромную бальную залу, занимающую почти половину первого этажа. Подошвы моих башмаков звонко стучали по паркетному полу. Зато второй этаж был весь устлан толстыми коврами.
«Что это было?»
— негромко поинтересовался я.
«Гектор? Сын одного парня, с которым мы с Максом служили. Он и сам герой, но жизнь у него выдалась нелегкая. Тяжело приходится тем, у кого смешанная кровь».
«Вот как!» — вздохнул я. «Неужели мы снова вляпались во все эти склоки с правами человека? В Каренте, а в Танфере в особенности, понятие «права человека» означает особые права человеческой расы по отношению ко всем остальным. Тем остальным приходится довольствоваться остатками».
«Нет, наши проблемы сейчас лежат в другой области».
Алекс говорила что-то насчет строительства театра. Мне показалось, это не в духе Макса.
«Пусть Макс сам расскажет».
Я оглянулся. Гектор снова стоял, заслоняя дверь. Даже если не видеть рядом полку с оружием, одна его капитальная фигура производила впечатление неодолимости. Настоящий экзот. Может, даже уникум. Такими терминами в разговоре обычно характеризуют причудливые результаты межрасового скрещивания.
«Хочешь верь, хочешь нет, но у Гектора жена и 5 детишек».
«Поверю тебе на слово. Правда, мне не очень хочется знакомиться с женщиной, находящей его привлекательным».
«Может, просто его достоинства не лежат на поверхности?»
«Наверняка не на поверхности, это точно».
«У тебя дурной характер, Гаррит. Люди вообще могут принять тебя за расиста».
«А я и есть такой. Просто я из тех, кому наплевать, к какой расе ты относишься, пока ты меня не трогаешь». Я довольно давно не виделся с Максом. Однако стоило ступить в его берлогу, как мне начало казаться, будто я выходил всего на пару минут. В комнате могло бы с комфортом разместиться человек 20. У камина столпилась целая флотилия мягких кресел. Единственный проход оставлен для слуги, подбрасывающего дрова в огонь. В комнате было жарко, как в бане. Ближе к камину жар стоял и вовсе почти непереносимый. Макс сидел в ближайшем от камина кресле и поджаривался. Думаю, труп из него выйдет в конце концов красивый, с румяной корочкой. Макса нельзя назвать крупным человеком. Когда он стоит, рост у него примерно 5,5 футов. Только стоит он теперь не слишком часто. Со времени смерти Ханны он проводит большую часть времени у камина. Раз в день спускается в пивоварню, скорее для того, чтобы все видели, что ему это не безразлично.